Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 15 июня, время 21 час 4 минуты. Я приношу извинения, что мы чуть задержались. По моей вине тут небольшие технические накладки были, но все равно нас уже больше 11 тысяч человек смотрит. У меня, как обычно, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах максимально широко, особенно тем, кто из России, посылайте в мессенджерах, сильно работает. Вот, ну, назвали мы эфир «Зе Богема», и, естественно, у нас... Замечательная Мария Максакова. Мария, рада видеть тебя.
Взаимно, Марк, спасибо большое. Мне очень приятно. И должна сразу же отвесить тебе комплимент.
Так,
дело в том, что среди моих прогрессивного взгляда друзей очень много твоих поклонников. И я должна тебе сказать, что они страшно обрадовались, что я иду к тебе на эфир. Для меня это тоже было несколько... Ну, знаешь, я знала, что ты очень популярный, что у тебя там уже 1,5 миллиона подписчиков и все такое. Это очень круто, потому что я тебе скажу честно, я, конечно, ну, именно конкретно Ютубом занималась мало, потому что мне, для меня он сложен. Это вот все выкладывание, записывание. Ну, как-то я так не смогла, во всяком случае. И хочу тебе сказать, что ты, во-первых, молодец в этом, во-вторых, или даже, может быть, наоборот, во-первых, у тебя какая-то совершенно потрясающая репутация среди умных, продуманных, вдумчивых, я бы сказала, людей. Я должна, просто обязана от лица своих друзей тебе эти комплименты высказать, потому что мне наперебой звонили, писали и так далее со вчерашнего дня, как только ты вывесил анонс.
Слава Богу, как говорится, поэтому мы призываем всех, кто... Наш канал смотрит, пожалуйста, сделайте такое одолжение, все же распространите, эфир будет точно интересен. Мы его назвали «Зе Богема», да?
Да.
Честно говоря, у нас много тем, о которых следовало поговорить, но учитывая обстоятельства все, войну и все, что с ней связано, я все-таки считаю, что мы так до конца и не поняли, признаться надо. Маша, ты пропала.
А вот ты знаешь, а если начнут всякие вот тоже люди названивать,
звонить, что мы будем делать? Тогда тебе, это к тебе звонят, ты просто их отрубай, ну потом перезвонят.
Не, я вырубила, естественно, но просто если это будет неоднократно, конечно, это будет ужасно.
Не, ну посмотрим. Значит, мы просто мало разобрались все-таки в огромной этой культурной части, не только богемной, почему она так с готовностью... С одной стороны, поддержала это все. Какая-то часть она прогнозировалась, она точно так и сделает. Но после того, как война началась, и она же чудовищная, эта война. Она сама по себе даже не такая, как длилась 8 лет в Донбассе. Война, при которой гибель гражданского населения зашкалила все возможные пределы. И вот нас очень интересует, особенно те, кто, скажем так, все понимает, но продолжает в том числе и публично это все... Ну, так пусть даже вяло, но поддерживать, одобрять или помалкивать, но так красноречиво помалкивать, что уж лучше бы что-нибудь говорили. Вот на твой-то взгляд, люди из культурной среды, а мы многих таких знаем, в каком процентном соотношении повели себя порядочно? Ну, хотя бы, там, не знаю, промолчали, но так, чтобы, зная, что могли бы выразить свое негативное отношение. А какая часть вот ринулась... поддерживать и, может быть, на этом даже капитализироваться.
Марк, если позволишь, я все-таки не буду приводить такой процент, а давай все-таки немножко разберем то обстоятельство, что вообще вся, так скажем, культурная элита, ну как угодно, во всяком случае, ну, Бомонт или даже какие-то исполнители, неважно, они, в принципе, поделены ведь неравномерно на две части. Это еще наследие Советского Союза, на экспортный вариант, то есть на витрину, и на, так сказать, людей попроще, с талантом пожиже для внутреннего употребления. Поэтому, если мы будем говорить о тех, которые там вот для внутреннего употребления, то я не вижу смысла их даже обсуждать. Логично. С ними настолько все понятно, и было понятно сразу. По сути, понимаешь, это вообще, если уже на то пошло, это, в принципе, купающаяся в незаслуженной роскоши и почестях посредственность, заурядность. Можно вспомнить, допустим, фильм Милоша Формана «Амадеус». Да. Я не знаю, наверное, ты тоже его любишь.
Конечно,
там у него, у Сальери, который, по большому счету, даже, так сказать, паритетно главный герой вместе с Моцартом в этой ленте, у него в конце есть выдающийся этот монолог, который я много раз пересматривала. Просто, понимаешь, вот этот гимн посредственности. Когда человек выбирает стать... Вот дети все непосредственные. Даже вот к детям это применимо. Они непосредственные все, они рождаются. Ну, где-то в социуме, в детском саду, я не знаю, в 3 года или когда, на эту тему много исследований, они выбирают путь посредственности. Этот путь выбирается в раннем возрасте, он четкий, и этот человек... не только пополняет собой ряды, значит, вот этих вот, вот этой серой массы, но еще и старается задушить все вокруг, что хоть сколько-нибудь выделяется вот из этого серого пространства по принципу крабьего ведра. Поэтому, если позволишь, давай мы не будем обсуждать вот, вот эту всю, ну, даже я не знаю, как бы внимание наших зрителей и твое время жалко тратить на вот это явление. Что касается экспортного варианта, российской культуры, то я думаю, на нем нам стоит сейчас заострить наше внимание, потому что нам эти фамилии придется неоднократно видеть, и я считаю, что Украина сегодня, к сожалению, делает недостаточно именно конкретно вот в смысле борьбы, недооценивает, вернее, так сказать, угрозу, которую несут с собой вот эти... ну, набор этих людей не так уж велик, скажем так, да, потому что многие сейчас поиспугались и по норам расползлись, но все-таки я веду свою мысль к тому, что этот культурный десант, по сути, приманка, это же своего рода интернационал ленинско-сталинского типа, только в культурном виде. Это такого рода экспансия, это ведь не просто артисты, а это люди, которые создают условия, при которых возможны дальнейшие контакты, вербовка, не знаю, финансовые потоки, а самое главное, непосредственная встреча вот этих вот торпед, вот этих настроенных, вот, уже подготовленных сотрудников с культурной и богемной элитой западных стран, с чиновниками этих стран, с бизнес-элитой этих стран, потому что все условия создаются для того, чтобы это было не просто мероприятие, не просто концерты, сотни тысяч, вернее, сотни миллионов долларов тратится ежегодно, а уж сколько там, так, если на круг, я не возьмусь даже судить, на постоянные мероприятия, годы культуры России там где-то, годы культуры России там в разных странах, городах, ежегодные фестивали, постоянный бюджет, выделенный на это заранее. Надо будет, естественно, обсудить, и как формируется этот бюджет, это тоже непростая история. Но сам факт того, что мне проще рассуждать о людях, которых я хорошо знаю, как, например, дирижер Гергиев.
Да.
Вот у меня возникает вопрос. Возможно ли, чтобы какой-либо другой дирижер, за которым бы не стояли вот эти вот потоки финансовые, позволял бы себе столько неучтивости по отношению к своей публике западной, не репетировал бы с оркестрами, опаздывал бы на час, а то и полтора на свои же собственные афишные концерты. Я не раз сама, будучи ну, вот в своем репертуаре примой, да, я пела премьеры в составе Мариинского театра и была этим экспортным, экспортным как бы, составом, с которой вывозили показывать людям. Вот у нас, например, в Лондоне была задержка на 1.5 часа, людей выводили из зала. И я даже была удивлена, что публика вообще не разошлась. Некоторые остались все-таки, ну, конечно, многие ушли. И это ведь все почему? Он был накануне на месте, ну, кто-то его вызвал, ему нужно было срочно слетать на какое-то совещание к какому-то из банкиров, и он вот так вот взял и опоздал, и это же не то, что один раз, он постоянно везде опаздывает, он загружен работой, он вызывает кучу нареканий, и это сопровождает всю его карьеру постоянно, но, тем не менее, он по сей день еще занимает должность главного дирижера Баварской филармонии. Это вообще мыслимо?
А, кстати, Баварская филармония, вот прошедшая информация о неком Зеленском, который якобы является мужем одной из дочерей Тихоновой, вторым супругом после Шамалова. Просто это вызвало в Украине оживление большое, что и представляете,
Зеленский
муж. Ну, понятно, что он однофамилец, но это действительно, ведь ты же должна была быть с ним знакома каким-то боком.
Раз я знакома и с ним, и с ней. Правда, при разных обстоятельствах я их не видела, конечно же, вместе, потому что я думаю, что этой редкой аудиенции совместной мало вообще кто удостаивался. Это же какая-то такая история под ковром. Но суть же в чем? Да, она была замужем за Шамаловым, и стоит сказать, что ну, тут она вообще, так скажем, ну, вообще вся ее жизнь, как мне кажется, это попытка доказать своему отцу свою состоятельность. Поэтому все, начиная там от выбора первого супруга, который, как известно, занимался многими финансовыми структурированием, так скажем, их специфических финансовых потоков. Есть такой человек, вернее, был уже нету, Герберт Батлинер, который формировал эти все капиталы в Лихтенштейне. Тот, значит, организовывал эти фонды, возил бумаги на предъявителя. Таким образом, положив эту пачку бумаг в сейф, вы можете, как бы, фактически в сейфе у вас лежит предъявление на миллиард долларов.
Трастовые фонды, да, это известные
вещи. Вот это все, и поэтому она вот в тот период занималась, видимо,
а это чей был, ну, как первый бы, ее брак?
Была частью всей вот этой коррупционно-мафиозной структуры. А тут, да, как-то неожиданно, я, честно сказать, тоже была удивлена, когда вот увидела новость о ее союзе с Игорем Зеленским, и что она будто бы родила от него даже в 17-м году дочь. Так, ну, вы понимаешь, Марк, век артиста балета, он очень короток и несправедливо короток, это безусловно. И если артист балета не становится антрепренером или у него нет удара к постановке танцев, то, конечно, ну, непонятно, чем он будет заниматься дальше, тем более, если он был когда-то на гребне волны, на гребне славы. Поэтому, что касается Зеленского, я с ним познакомилась, когда я была с визитом в Новосибирск, и мне показывали театр. И, ну, он производил довольно приятное, надо сказать, впечатление человека такого незашоренного, способного шутить. И он был как бы счастлив в браке. Его супруга, которая и поныне является, насколько я понимаю, его супругой, Яна, она, по-моему, репетирует с балетом, ну, тоже вот она, ну, они вместе в одной профессии, скажем так, да, она родила ему троих детей.
Да, трое детей.
То есть это была счастливая семья с тремя детьми, и вот такой неожиданный поворот, и да, действительно, Зеленский – это один как раз вот этот Игорь Зеленский, тут надо обязательно уточнять, вот этот вот артист балета, это, конечно, тоже яркий представитель вот этого десанта, вот внедрения такого в западную элиту. Я тут могу еще провести параллели с некоторыми фамилиями. Вот, например, когда многие спортивные мероприятия устраивал Шабтай Калманович, об этом же говорили, все понимали, это более-менее понятная среда. Но ведь, конечно, спорт, он более массовый, и это все этим и обусловлено, более молодой, но ведь на спортивной козе до настоящей аристократии не доедешь никак. Mm-hmm. Для того, чтобы добраться до истоков, до причин, для того, чтобы добраться до сердца Европы, до ее настоящей подлинной элиты, тут, конечно же, необходим культурный десант. И вот такую специфическую роль, например, играл, не знаю, знакома такая фамилия или нет, Альберто Вилар. Это американский, ну, он сидел в итоге 9 лет за мошенничество. До того, как он за это мошенничество сел, он считался финансистом. Но как тебе нравится, что когда он начал, его начали привлекать к ответственности, он самый известный меценат Мариинского театра, Королевского Ковенгардена, кстати. Очень много тратил денег на разные мероприятия в Америке, и вообще не счесть этих донатов. Но представь себе, Гергиев при его-то, ну, прижимистости вносит за него деньги, какие-то залоги, идет какая-то борьба за этого миллиардера. Как-то это все так удивительно. При этом этот миллиардер сыграл такую ключевую роль в появлении Анны Нетребко в нужных местах, в нужных агентствах в свое время. И, соответственно, когда Анна Нетребко устраивает шабаш, считая всех вокруг идиотами, и заделывается в конце концов, это была сейчас недавняя ее попытка, в диссиденты, то это даже не просто нелепо и смехотворно. Я считаю, что это уже запредельно, ну, неуважительно вообще ко всем людям, которые в состоянии пользоваться интернетом.
Можно я поясню свою мысль? Да-да-да, сейчас просто, чтобы мы от этого далеко не улетели, чтобы не возвращаться. То есть Нетребко сейчас в ситуации после 24 февраля колеблись, но определилась так, что вроде она не одобряет спецоперацию, заслуженную порцию негатива из России, ну и тем самым как бы реабилитировалась, получила снова обратно, как я понимаю, какой-то объем контрактов. Так?
Ну, как такое возможно? Плоть от плоти, кровь от крови. О чем мы говорим? У нее произошло псевдораскаяние на 40-й день войны, когда эту армию орков, когда вот эту всю шваль гнали из-под Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда не получилось не просто блицкрига, о котором они там все мечтали, а когда получился, ну, провал, фиаско вот этого безобразия всего, конечно, это было все ужасно. Было тяжело понимать, что это дорого обходится и украинской армии тоже. Это все было... Ну, это рана, которая, ну как, она и сейчас кровоточит. Просто именно когда эти войска были вышвырнуты из центральной части, северной части Украины, ну, стало очевидно, что они проигрывают. Многим стало очевидно.
То есть что и с этого дальше, момента дальше, они решили, так.
Угу. С этого момента капитулировать их можно только заставить. Они ни при каких обстоятельствах это не сделают. Поэтому они поняли, что им нужно усилить свой культурный, в кавычках, десант по всем фронтам снова. Поэтому вот это с Анной Нетребко, вот это действительно спецоперация. Потому что то, что проходит в Украине, это война. А то, что вот они с ней сделали, это спецоперация. На 40-й день войны она, человек, который стояла с гордо реющим флагом, тряпкой этой ордло, даже заказав себе платье в соответствующих цветах, чтобы лучше подходить под вот этот вот тряпочку вот эту. И этот человек на 40-й день... И, то есть 40-й день активной фазы боевых действий, 8 лет войны, длительная перед этим информационная тоже пропаганда, которая шла. И что с ней произошло, что вдруг она прозрела? Как это случилось вдруг так неожиданно? Конечно же, это не случилось вообще и случиться не может. И даже не в ней дело, и не потому, что ей хочется. Она прекрасно понимает, что то, что говорю сейчас я, думают о ней все. Она прекрасно понимает, что она вынуждена лезть опять обратно, не потому, что ей мало сцены было особенно. Скажем, она свои лучшие партии, возможно, уже спела. Причем я лично ее любила в гораздо более высоком репертуаре, который, на мой взгляд, удавался гораздо лучше. Это было вообще лет 10-15 назад. То есть, если мы говорим о том, что сейчас она с большим трудом вернулась, я не знаю, как ей это удалось. В Монте-Карло маленькая опера, Монако, княжество. Там есть небольшая опера. Она там спела вот после всего этого скандала, когда ее действительно с ней разорвали в Метрополитен, когда много кто не захотел с ней сотрудничать, она, значит, каким-то образом ей удалось проникнуть, значит, на сцену, спеть «Манон Леско», и эту, и этот спектакль транслировался на самом таком известном классическом канале «Медичи ТВ». И это, конечно, я считаю, ну, произошло по недосмотру, к сожалению, нашей дипломатии украинской. Потому что, конечно, можно было не допустить такой, в принципе, ну, это же все равно, ну, как сказать, это же не уступка, это по большому счету, ну, ну, не хочется говорить, но это, ну, это пощечина вот, в отношении тех людей, которые терпят горе в настоящий момент. Это, mm-hmm. это, ну, такой, в общем, некрасивый, недипломатичный очень жест. Дальше она уже начинает проникать куда-то там в Ля Скала, не в связи с ней, а просто открывают сезон Борисом Годуновым. Каким образом это возможно? Сейчас. Что они еще не наслушались этих опер? Ну, мне понятно и известно, что они, имеется в виду Россия, через Россотрудничество в основном, в том числе через Министерство культуры, и напрямую, и даже официально финансируют появление русских названий на афишах западных театров. Да. Потому mm-hmm. что, если уж на то пошло, конечно, русскому человеку может быть сколько угодно дорог его родной репертуар, но, по сути, это такая же капля в море, как и российская экономика в мировой, в масштабах мировой. То есть, если mm-hmm. сравнивать количество идущих итальянских, немецких, французских опер и при этом сколько-нибудь популярных на Западе русских опер, то мы поймем, что это 10-15 названий всего. И, ну, по сравнению с этими сотнями прекрасных опер, ну, западноевропейских, так? И поэтому для того, чтобы их не забывали, для того, чтобы их постоянно как-то вот включали в репертуар, проделывается колоссальная работа, потому что появившееся в репертуаре русское название тянет за собой русских коучей, русских солистов, которые могут петь без акцента, русских дирижеров, опять-таки, артистов балета, которые могут возглавлять оперную, ну, балетную труппу Баварской оперы. Гергиев может восседать на такой замечательной позиции, которая предполагает постоянное общение на высшем уровне в Германии, в стране, которая, казалось бы, не так давно сама восстанавливала достанные из Шредера, значит, вот эти вот тонны информации, когда Штази покидала, значит, в результате митинга и демонстрантов, которые их вышвыривали просто как котов из насиженных мест. Вот Германия, которая это все пережила не так давно, как может быть такой откат, у меня вопрос. Как может mm-hmm. быть такой откат? Что касается Венгрии, которая тоже участвовала, сколько протестов против гнета советской власти, сколько усилий для приобретения независимости. Никакого понимания, что Советский Союз справедливо получил это влияние, ни у кого не было. Вся Восточная Европа, тем более, понимала это таким образом, что два подельника, имеется в виду нацистский режим немецкий и коммунистический преступный сталинский, в сговоре делили Европу сначала, проводили совместные парады, подписывали пакты Молотова-Риббентропа, потом это все перешло в агрессивные непосредственные военные действия как у одной, так и у второй стороны. И тут, когда они в конце концов что-то не поделили, вдруг выяснилось, что Советский Союз жертва. И он вместе с победителями начал делить куски своей территории и влияния.
Венгрия... Мы должны сейчас отбивку сделать. Значит, нас смотрит 38 200 человек. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте. Кто к нам присоединился, это еще около 20 тысяч человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте. Мы сейчас вернемся к Богеме, потому что у нас уже 30 минут в эфире, у нас Арестович через 30 минут. Нам надо очень важные вопросы решить.
Ни в коем случае, я не могу, не смею даже
вот смотри, вот...
на минуту его времени.
Мария,
но
смотри,
я возвращаюсь. Это важно просто да. мне проговорить, потому что я
давай,
хотела бы
вопрос нет, давай проговори, а потом я тебе задам вопрос.
Да, я хотела бы подчеркнуть, что Венгрия, которая так важна сейчас, и ее позиция настолько неприемлема для нас в Украине, это тоже же имеет свои причины, потому что не где-нибудь осела эта русская мафия, эта солнцевская группировка, этот Сева Могилевич и все вот эти, которые получили венгерские паспорта и обрабатывали там долго почву, а именно там. Поэтому все наши проблемы, весь этот культурный десант, так называемая Зе-богема, которая продолжает ездить по Европе, внедряться, не осуждая войну и продолжает свою деятельность, это есть ростки гораздо более тяжелой и неприятной системы, по сути, с момента развала Советского Союза и, в принципе, после Ельцина с приходом Путина, по большому счету, это сросшаяся агломерация мафии, бандитов просто в прямом смысле слова, и ФСБ. Вот это все, ну, в данной ситуации, естественно, мы имеем больше дела с разведывательными управлениями, понятно, что это все. Это все относится к категории, а также в области балета мы впереди планеты всей.
Так, тогда вот какой меня заботит вопрос. Мы тут на наших эфирах известную дань отдали теме оккультизма. И меня тут некоторые наши коллеги решили спросить, поскольку ты все-таки общался с огромным числом в Государственной Думе и в других местах лицами, которые, ну, представляют власть. Поскольку идет спор, действительно ли это имеет место или нет, я хотел бы услышать твое мнение. Действительно ли какая-то часть из не только культурной элиты, но, возможно, и вокруг, и людей, которые при власти, действительно придерживаются магических практик, занимаются оккультизмом. И поскольку у нас есть свои источники, мы как бы с своей стороны решили у тебя задать этот вопрос. Что ты об этом знаешь и что ты думаешь? Действительно ли это имеет место? Потому что мы вот видели случаи, связанные и с людьми из бизнеса и так далее. Что бы ты сказала?
Я бы сказала, что это очень дикий и мало оккультуренный народ, который верит во все, во что не лень. Они не пользуются первоисточниками. Из этих так называемых верующих с православием головного мозга мало кто вообще открывал в своей жизни Библию, уж точно, наверное, никогда не читал Ветхий Завет. Поэтому они, в принципе, все, что они делают, это в любом случае поклонение непонятно кому. Вот этот вот чудовищный храм, который они воздвигли своим вооруженным силам, мне кажется, очень хорошо отображает в целом их вот уровень цивилизационного, духовного и культурного развития. То есть от жертвенника Майи они далеко, конечно, не ушли. И поэтому, да, они занимаются всем, чем не попади, они верят во все подряд, они в этом плане, ну, как бы очень легко, добыча. С другой стороны, это все пронизывает всю вертикаль, то есть и сам Путин тоже большой.
А какие сведения об этом были? Вот в Думе, например, об этом разговаривали?
Ну, Денис, который много чего знал. Денис много знал, да. Денис мне говорил, что на него постоянно работает какая-то команда из 8 экстрасенсов.
На Путина.
Да, он на полном серьезе в это во все верит. Более того, Шойгу его вроде как возил каким-то своим шаманом, и помогло или совпало с удачным лечением, потому что в 2011 году у него была серьезнейшая патология позвоночника, и более того, волей судьбы...
Об этом даже публично писали, о том, что он с лошади якобы упал, Путин, и вот занимались его патологией.
Я была знакома с людьми, которые, ну так вот получилось, которые занимались вот этими ПЭТ-КТ-исследованиями. Это специфические для того периода было специфические исследования, в смысле дорогое очень. Сама аппаратура.
Да, ПЭТ сейчас везде делают. Это раковые клетки.
Да, тогда их было всего 4. 4 на всю страну. Потому что КТ было больше, а ПЭТ-КТ меньше. И вот один из этих вот специалистов, ну, команды, скажем, которая была самая продвинутая, самая обученная и так далее, естественно, к ним появился этот пациент номер один. Они проклинали, понятное дело, тот момент, когда он там нарисовался. Потому что то, что они увидели, их не обрадовало. Они поняли, что они стали носителями информации. Они мне полушепотом, закатывая, значит, глаза к небу, стали говорить что-то так... Ну, в общем, на языке жестов, как это... Хулио объяснил, что его фамилия Иглесиас. Вот. И поэтому я поняла из всего того набора ужаса и, значит, шепота и вот этого визга, который, ну, то есть с их стороны, я поняла, что у него какая-то очень такая агрессивная патология позвоночника, и они ему, в принципе, давали очень неблагоприятный и, самое главное, краткосрочный прогноз. И этого не произошло, и считается, что он больше поверил не в чудеса израильских врачей, о которых тоже много писалось в различных СМИ, а больше поверил в ритуалы, которые проводили, значит, какие-то там шаманы.
Поверил.
Да, нет, да.
Но, а в Думе это обсуждалось? В Думе это обсуждалось? Вот среди.
Ну, я могу только сказать, что я это обсуждала с Денисом, своим мужем. Вот, да. И мы, конечно, дружно над этим хихикали, потому что именно за счет вот этого, как бы сказать, его чудесного исцеления, ну, произошло вот это вот окончательное сближение его с Шойгу, которого, кстати, я знаю со своих 17 лет. И вот впервые привел к маме домой Никита Михалков, когда мне было 17 лет. Он почему-то очень картинно достал, значит, какое-то там свое оружие, сказал, что кто-то где-то у него умер или погиб, не помню. Вот, значит, мы как-то так содрогнулись, потому что сразу стали смотреть по стенам на Айвазовского и Поленова, думаем, куда сейчас это полетит. Вот, но нет, он просто, значит, захотел достать вот эту вот пулю и, значит, поместить ее в рюмку с водкой. Ну, такой экстравагантный, конечно, был.
Да, он они такое любят. Это налево-направо в аппарате происходит. Они мастера что-нибудь заморочиться и запонтоваться. Нас 43 тысячи лет.
Ну, так вот, этот чудный и веселый человек, который тогда в 17 лет был весьма дерзок и вот хайповал, выражаясь сегодняшним языком.
А он был такой бон-виван был такой.
Бон-виван, да. Они приходили, между прочим, еще и вместе с Борисом Немцовым, еще до того, как того назначили губернатором, вообще до всего. То есть это были люди, которые очень даже хорошо притворялись демократами, я бы так сказала. Вот. И в итоге... Он, в принципе, человек, который, ну, не служил в армии, в принципе, ну, имеет, ну, вообще, как бы, отношение к...
Он вообще партработник, он начинал с партийного работника, да.
Ну вот, он, тем не менее, сделал вот эту вот совершенно феерическую карьеру по вот своей этой военной, я даже не знаю, как назвать, административной, что ли, службе. И, в принципе, то, что они вот в таких эпических масштабах устроили вот это вот чудовищное разворовывание, это в какой-то степени, конечно, наверное, хорошо для мировой истории и для Украины в частности, потому что то, что у них было на бумаге, естественно, абсолютно не совпадало с тем, что в итоге оказалось на земле. Это вот, да, но тем не менее я знаю, что сблизился он не только за счет постоянной игры в ночной хоккейной лиге с Путиным, но и вот за счет поездок к себе туда, в глубь Тувы, к, значит, вот этим владельцам несчастных, жертвенных этих, как их, верблюдов.
Да верблюды, они там кого только не в жертву не приносят. А вот вопрос какой? Ты считаешь, что он действительно раком болен сейчас, Путин? Почему? Это важный вопрос, поскольку, ну, понятно, что огромное число людей, особенно в Украине, ты знаешь, как мечтают о том, чтобы выиграл рак, да? Ну, война. Вот,
понимаешь?
Ну, да. Или это вот, ну...
Марк, я считаю, что это очень неправильный тезис и вообще очень вредная идея ждать у моря погоды и надеяться на провидение. Хотя лично мое мнение, человека, который всю жизнь посвятил вокалу, Да, я считаю его изменения в районе шеи, этот зоб с какими-то следами, которые напоминают лапароскопическое вмешательство, так. Абсолютно изменившийся тип и тембр голоса, который в основном свидетельствует в таких, ну, то есть, как правило, такое бывает, как кумулятивный эффект от приема длительного многолетнего гормональных препаратов. То есть это все я, и то, что ему приписывают какие-то вот эту отечность, как если бы это был какой-то там ботокс, то, естественно, я думаю, что если бы уж он занимался так тщательно своими, то есть красотой, то, наверное, бы подобрал более рукастого, или я бы даже так сказала, мини-рукожопого косметолога, который все-таки скулы бы устанавливал там, где они должны находиться, а не на все лицо.
Не, ну погоди, но операцию блефуропластики он же делал, это же видно. Но все об этом говорят.
Такой мелочью, как педикюр при гангрене, я сейчас не хочу вообще тратить время на эфира, поскольку у нас через 20 минут Арестович. Поэтому блефуропластика, это, конечно, дело его личное, но что касается полного отека вообще всего лица, то,
ну, то есть, вот думаешь, это... Рак у него эндокринной системы мог быть?
Ну, писали разное. Выглядит как человек, который болен чем-то очень системным, таким глубоко, и выглядит это так, как будто это уже даже не первичная, а вторичная какая-то вот вспышка. Поэтому выглядит он, конечно, мягко говоря, плохо до неузнаваемости, хотя люди, которые говорят, что это двойник, это не двойник, конечно же, это он, и я его знаю лично, я с ним неоднократно там по несколько часов там общалась на расстоянии, там, не знаю, может быть, 2 метров, поэтому я в состоянии была бы заметить эту подмену, но... Что касается его здоровья, если бы оно у него было бы в порядке, он бы, во-первых, провел бы сейчас эту свою любимую горячую там линию, или как она там называется.
Да, она 5 часов.
Он же обожает устроить этот сеанс нарциссизма со своими статистами, которые задают ему заранее заготовленные вопросы. Вот это вот купаться в этой вот, народной, в этой псевдолюбви, вот этой имитации. Потому что это же вся страна, которая погрязла полностью, они же имитируют все. То есть его научили, он же человек с тройным там каким-то перепрошитым дном. Его эта чудовищная биография, которую, кстати, всем рекомендую читать, Кристину Курча-Брэдли, польская писательница, которая выкопала такие глубины о жизни Путина, что волосы дыбом встают. Ну так если взять за основу вот это вот дикое детство, вот эти вот подворотню эту питерскую, эти гопники, само слово гопник, оно тоже имеет питерское происхождение. И потом то, что он инициативщиком был и пошел в эту школу прапорщиков в то время, когда бандит этот вот с эпитафией про две палки после того, как его увезут на катафалке, вот этот вот у Святцев устроил в ЛГУ по квоте спортивной, то есть он дзюдоистом туда зашел, как дзюдоист этот вот, и также и проучился. Но одновременно ему пришла такая вот, его осенила мысль.
Сейчас, прям секунду, это нормально, соединиться, у нас все зрители, нас почти 50 тысяч смотрят сейчас. Угу. А что случилось, почему, Кость? Да, мы снова в эфире, все нормально, дорогие зрители, у нас глюк был ОБС, и ничего не будет, все продолжается.
Это происки врагов.
Ну, бог знает, Надиров,
мы остановимся на Надиров. Надиров, Леонид Надиров, да, это был человек, которому в итоге он попал в подчинение, и надо сказать, что он-то занимался чем? Очень неприглядной деятельностью, а именно отказниками. То есть теми людьми, которые хотели эмигрировать в Израиль,
по еврейской линии.
По еврейской линии имели на это право, как Натан Шеранский, например, который это все вспоминает, и именно вот этим неприглядным делом занимался в подчинении у Надирова Путин, и тут надо сказать, что он своего благодетеля того периода не забывал уже потом всю жизнь. Именно этот Надиров становится замминистра по... Что такое печать? Но это не суть. Самое главное, что он возглавляет первый Роскомнадзор. Вот Вот это, которое...
Ну, вот, вот жару самые... помню, второго.
Да, когда, помню. Но, когда, ну, вот этот, когда эта гидра жралась в самое свежее, лучшее, целыми такими большими порциями. Не то, что подъедала сейчас уже крохи, а так, целое НТВ, целые там пласты, так сказать, рушила. Вот это, значит, занимался этим вот этот вот товарищ. Надо сказать, что этот товарищ, как же так получилось, казалось бы, где тот пятый отдел, и где, так сказать, печать, но он, значит, в перерыве еще к тому и возглавлял 18 лет. Что? Так. Вагановское училище.
А прекрасно, это вообще, это как и бы, да, это святое.
И тут мы возвращаемся к нашему культурному зе-десанту и зе-богеме. Где же эта кузница кадров, как не там? Где же, собственно, туда пришли две дочки по возвращению, значит, поступать в балетное училище, две дочки Путина. Проучились там на подготовительном курсе, потом по какой-то причине не продолжили обучение.
Ну, одна
невероятно стала, данных не хватило.
Танцевать. Не, она занималась спортивной рок-н-роллом.
Страсть, да. Потом появился акробатический рок-н-ролл. И я имела возможность с ней побеседовать лично на тему акробатического рок-н-ролла. Было достаточно интересно.
Это было в какой момент? Это было в какой момент?
Это было в такой момент, что у меня еще есть родственник Юдашкин, модельер. И он сам-то человек, больше витающий, так сказать, в моде и в истории искусства и костюма. А вот его очень зубастая жена с хорошей такой хваткой и локтями провинциалки, она-то свила вокруг него тусовку, что надо. Поэтому в том числе приглашена была в какой-то момент Екатерина, и мне шептали, что это дочка. О, я думаю, как интересно. Но надо сказать, что сквозь нее он незримо реет. Есть что-то в ней такое, что... даже для меня сегодня делает понятным, почему, например, есть, поговаривают слухи, что на нее будет сделана ставка.
Сделана ставка. А кто ее продвигает? Ковальчук, вот говорят по слухам. Юрий Ковальчук, вот те, кто говорят.
Что... Зачем продвигать собственную дочь, когда собственную дочь может продвигать себя саму по весу? Ковальчук, да. Ковальчук продвигает Кириенко. Всегда продвигал. Уже последние там лет 20. И более того, они, то есть, как сказать... его оплошность в виде фальстарта, они опубликовали в газете «Известия» Ковальчуковской неожиданную, откровенную, чуть не сказать, программную статью, которую удалили буквально через несколько часов авторства Кириенко о его видении будущего. Поэтому ковальчуки, конечно, готовили Бойко и Кириенко. В то же самое время есть еще целая агломерация, значит, саратовского дельца Володина, ныне возглавляющего Думу, с семьей Медведевых-Линник. У них там интересное такое соединение, потому что семья Медведевых-Линник занимается мясом Мираторг, а, да, значит, семья Володина занимается пальмовым маслом.
Да,
Эти поставки, они же призваны, я так понимаю, снизить возраст, да, пенсионер, то есть, ну, как бы, как это называется, в общем, показатель среднестатистического вот этой вот доживаемости.
Возраст дожития, это называется, возраст
вот дожития. Вот это вот, потому что если много и часто употреблять эту продукцию, то этот возраст, конечно, становится ниже, и пенсию платить надо гораздо меньше, на чем, я так понимаю, это такая, значит, далеко идущая история, и вот это явление, вот эти двое, они, я так думаю, каждый себе тоже представлял вполне, что мог бы стать преемником. Здесь, я считаю, нужно, несмотря на то, что у нас всего 12 минут, остановиться на некой особенности вот этого всего явления. То есть, если они до этого рассказывали всем про патриотизм и даже друг другу на публике, но все прекрасно знали, чем они занимаются, то есть они просто обогащались. Ну, как вам сказать, дайте мне метр государственной границы, а тут какой там метр? Сначала это был Питерский порт и старые путинские друзья в виде там трайбера какого-нибудь Кумарина, а потом-то это все разрослось и еще, так сказать, проросло еще и его наработками уже дрезденской резидентуры. Он уже так вышел на уровень серьезных, больших преступников, не просто каких-то там местных питерских. Вот. И надо сказать, что в результате так удачно сформированные вот эти вот теневые, черные, я не знаю, какие еще денежные потоки, вот этих вот видимых потоков в виде от полумиллиарда до миллиарда долларов в день за просто энергоресурсы. Так вот, я тебя почему-то стала хуже видеть, а ты меня?
Нет, я вижу очень хорошо, все нормально.
Очень хорошо. Так вот, эти люди, они с Путиным с самого начала, и уговор-то ведь был какой? Говорим мы вот то, что говорим, а делаем совершенно другое. То сейчас эта вся ситуация пришла к моменту, когда он, Путин, с их точки зрения, кинул их, потому что их главное вот это... договоренность нарушена.
Да, да.
Он взял и занялся дугинщиной, проханщиной, я не знаю, чем там еще, вот этой вот, он ударился в то, что они считали просто гипнозом для народа. Он взял и возглавил это идиотское шествие. С их точки зрения, которое, конечно, они никто не одобряют, но они вынуждены писать твиты в поддержку, рявкать и тявкать что-то по поводу того, как они, значит, в этом угаре с ним в едином кулаке. Это все чушь, это все не так. Поэтому он делает ставку на дочь. Не кто-то на дочь делает ставку, а он считает, что разве что дочь в этой ситуации, потому что вот Акела не просто промахнулся, Акела, извините, уже можно говорить, потому что знаем, что есть ли колоносец.
Да, конечно.
Есть ли колоносец, то есть Акела обосрался наконец.
Обосрался.
Вот это произошло.
То есть он дочь выбирает из безопасности, в том числе, конечно, если он действительно болен. Да.
Так нет, дело в том, что, послушай, болен, такое дело. Я думаю, что он даже допускает, я думаю, эти все стаканчики, которые на G7 он носит, свои там обеды, вот эта квартира, которая летает на нем, за ним, вот в этом самолете, чтобы он ни к чему не прикасался, вот эти сопли, слюни нигде случайно не развесил. Вот это все. Это же, мне кажется, призвано не для того, чтобы кто-то не разнюхал в его фекалиях какое-то заболевание, а чтобы не было образца ДНК. Мне кажется, он даже рассматривает вариант инсценировки собственных похорон. И в таком варианте самый только ближний на этот круг был, знал бы что-то такое, а она была бы вот такой его, в общем, бледной тенью, но при нем, если все-таки он есть, это одно, потому что у него специфические связи, несмотря на то, что Юрий Швец очень презрительно говорит о его там деятельности, справедливо в плане того, что он говорит, какая резидентура, если Штази с КГБ, это была, то есть одна, это был филиал, можно сказать, поэтому это нет, конечно, но была же деятельность направленная против западного мира и ФРГ, он, понятно, занимался стяжательством, просил там какие-то магнитолы, Грюндик и все такое, потому что всегда думал, в первую очередь, о деньгах, но тем не менее с этими преступниками, которые терроризировали тогда весь западный мир, он все-таки связи установил. Поэтому его побаиваются, потому что убийство происходит. Что мне, я могу уж точно сказать, что вот происходит, понимаешь, к сожалению. Эти вот самые яркие и неугодные, они, понимаешь, вот так вот бывает. И главное, что мы все время рассуждаем о том, какие они уже несостоятельные ни в чем. Вот, значит, со Скрипалями ничего не получилось, там с кем-то еще ничего не получилось. Просто с теми, с кем получилось, мы даже не знаем эти случаи, понимаешь? Мы же не разбираем удачи, потому что их удачи, они, к сожалению, вот эти вот страшные вещи, они остаются за кадром, потому что удачи в том и заключаются, что мы о них не знаем, и думаем, что это вот такие чудовищные совпадения какие-то в жизни происходят. А вот неудачи мы их разбираем. Ну вот, зная, естественно, его такую глубинную связь со всеми этими структурами и так далее, он же держит страхи не только потому, что на него там трудится, не покладая рук и, так сказать, сидя на каменной жопе, все чиновничество там, специальных служб там и так далее, там вот уволили, там не уволили, беседу не знаю, там Володина поставил тоже, именно вот эта вот чудесная способность человека работать 24 часа, не имея никаких талантов, но тем не менее вот работоспособный, сожрал Володин всех вокруг себя, сожрал в том числе Суркова. Вот скажи, чего Сурков сидел до того, как вот сейчас начались у него проблемы? проблемы, чуть ли не год или полтора в Абхазии, спрашивается, да? Отсиживался, уже думал, наверное, что про него забудут или что. Как это понять? Вот мне недавно рассказали, что, оказывается, он год или больше отсиживал, значит, почему-то в Абхазии, и как-то вот никто не догадался при этом, что это мог бы быть довольно ценный свидетель для будущих трибуналов.
Кстати сказать, вот его супруга, с которой ты все-таки, ну, в хороших отношениях была, супруга Суркова, ну, вот по части того, что отношение к Путину и так далее, ну, понятно, что это было давно уже, да, это не то, что в связи с так называемой спецоперацией, но они же все-таки как-то вот по части нездоровья Путина и всего остального, какие-то планы же тоже строили, а вот что будет, если после?
В 2011 году они довольно крепко разругались, потому что он же Сурков готовил
его... Второй партии, да, Медведева, да, второго срока.
Нет, Сурков готовил его к общению с народом, когда он после Болотной должен был какую-то там речь произнести, и ему было все это, ну, накидано, он должен был, ну, так они договаривались, что он скажет о прямых выборах губернаторов, о том, что вот там какая-никакая он горд собой, что он смог воспитать элиту, которая вышла, чем-то недовольна. Но вместо этого он всем рассказал о контрацептивах, то есть, говоря языком более доступным, сказал, что оппозиция – это те, у которых, значит, белые ленточки приравнял просто к... Ну ладно, не буду уже. Мне не к лицу будет это говорить. Вот. И вот после этого у них были вот разные. То есть надо сказать, что пока Сурков занимался ими, тот ему доверял, у него же, в принципе, поддержка населения все же была. Вот это вот такого, как Путин, чтобы не пил, такого-то, та-та, песенки-то пели. То есть это смешно сказать, но тогда вот в эти нулевые у него же все-таки, ну, какая-никакая бы созданная популярность Сурковым была. И надо сказать, что это было несмотря на то, что он никогда не участвовал ни в каких публичных дебатах, ни с одним полноценным политиком, потому что, естественно, любой бы политик ему бы тут же задал вопрос. А скажите, пожалуйста, давно ли вы знаете Кумарина, бандита, который вот в СИЗО сидит уже сколько времени, не отбывая по двум делам, у него должен был уже помотать срок, а он год за два сидит в СИЗО уже несколько лет и так далее. Да? Траборы какие-то, Севы Могилевичи, какие-то там, я не знаю, да боже мой, там, а этот террорист Клода Дитмар, который его постоянно вспоминает в разных своих каких-то этих, там, не помню, мемуарах или там статьях и так далее. Ну, просто террорист натуральный, который, ну, за это отбывал наказание. И вот все вот эти его связи, они бы тут же, в любой момент любых открытых дебатов, моментально бы всплыли. Никто бы не стал задавать вопросы или когда он заделывается там Джеймсом Бондом и говорит, что это все тайный секрет государственной важности, легендирует все подряд. Ну, чему его научила школа эта вот, где он один год, в отличие от швейца, перспективного швейца, который учился 2 года и попал в Вашингтон, то бесперспективный этот попал, значит, в Дрезденскую резидентуру. Чему он научила она? Его, человека с навыками вот этого гопника, Усольцева, там, его кумира и так далее. Она научила его, что людей надо презирать. И у другого чувства к людям испытывать нельзя и не нужно. И вот наложилась та вот эта понятийная его конструкция на новую, который лос, который ему придали. И он, значит, стал таким, лишенным эмпатии. Он из себя такого, вот это в глазах общественности, это я сколько слушала это все, какого-то Джеймса Бонда лепил. Ну какой Джеймс Бонд? Ну другой вопрос, что он смог, тем не менее... поскольку все любят деньги, как выяснилось, или, во всяком случае, многие, он смог очень многое за счет вот этого, вот этой спайки преступного, не просто не на словах преступного, а абсолютно криминального мира, причем это леваки всех стран, это палестинцы, это кого там только нет, это все вместе взятое, оно соединилось воедино, значит, с питерским портом. Это все потекло неизвестно какими, значит, черными, непонятно какими деньгами. Это же все спонсируется, соответственно, все везде кидается, вот это все, жир спекает со всех стен западных театров, возвращаясь к нашей элите. И таким образом это зло, которое очень изворотливо, очень живуче, Это зло, которое, конечно же, потерпит сокрушительное поражение именно на поле боя в Украине. И возвращаясь к теме о его болезни или так многими ожидаемой кончины, я скажу, что он... Не стоит даже, вот это не стоит брать в расчет, вот что с ним конкретно будет. Потому что, ну, экономические санкции свое дело сделают 27 числа, у них технический дефолт. Сейчас, в июне, неизбежный. Много что произойдет и так, будет он или не будет. Я могу со своей стороны только одно сказать. Не надо бояться того, что он нажмет на красную кнопку. Вот многие...
Я бы с радостью... Давай мы перенесем, сделаем еще какой-то эфирчик, потому что время без одной минуты нас Арестович
подклянет. А я закончила просто свою мысль.
Да,
я просто хотела завершить это все тем, что несмотря на всю эту конгломерацию дикую совершенно этого бандитизма, мафии, преступности и всего остального сросшегося, на кнопку, как человек, который хочет очень жить, он не нажмет.
Не нажмет. Ну, вот это отличное завершение. Конечно, мы половину из того, что хотели поговорить, не смогли, но я надеюсь, мы еще раз к этому вернемся.
Передавай, смотрит... пожалуйста, привет Арестовичу.
Это сделаю, время-то уже. Он нас
проклянет. Я смотрю ваши эфиры с большим удовольствием. Да. Большое спасибо за труд, за...
Да, спасибо, Мария.
За все.
Спасибо. Спасибо. 58 тысяч. Подписывайтесь, переходите по следующей ссылке. Сейчас начнем эфир с Алексеем. Ну, всем пока.
До свидания.